Мы попробуем сегодня начать новый цикл бесед под общим названием «Общая теория Галута». Собственно, назначение этого цикла попробовать понять, собственно, ту ситуацию, в которой мы сегодня с вами находимся. Название этой ситуации «Галут». Неправильный перевод этого слова «рассеяние». Никакого отношения к слову «рассеяние», слово «галут», как мы увидим, не имеет. И, следовательно, мы, как всегда, читая написанное тогда, попробуем понять происходящее сегодня. Собственно, как мы будем действовать? Мы начнем читать то произведение, которое практически последним было написано уже на границе двух эпох. В конце самого первого еврейского изгнания из страны Израиля, Вавилонского изгнания, и происходят события уже не в Вавилонском царстве. Оно пало под ударами персо-медийцев. И, может быть, мы начнем с истории. У великого вавилонского царя Невухаднецера, по-русски известен как Навуходоносор, сын был последним вавилонским царем. То есть папа создает великую империю, ему удается разрушить первый храм, построенный царем Шломо, а вот его сын входит в историю как устроитель знаменитых Валтасаровых пиров. Его имя Белшацар, по-русски Валтасар, и знаменитые Валтасаровы пиры – это его рук дело. Собственно, почему он попадает в историю? Потому что, находясь во главе столицы мира и крупнейшей мировой империи, он весьма легкомысленно относится к затее персов и их союзников-медийцев, которые пытаются захватить город и власть над империей. В городе находятся несметные богатства, город защищен совершенно непробиваемой стеной, и потому первейшим развлечением жителей Вавилона во время осады была прогулка по крепостным стенам, ну и насмешки над армией, которая осаждала город. И вот когда персы и медийцы врываются все-таки в город, то, как рассказывает историческая хроника, царь Белшацар пирует. Во время этого пира к нему вбегает гонец с сообщением о том, что персы ворвались в город, и он реагирует на это известие тем, что кидает в гонца костью, куриной или бычьей, до нас не доносит историческая хроника. Важно совсем иное. Именно вот этот его пир, когда забывают обо всем окружающем, и стал нарицательным. Валтасаровы пиры. Что происходит дальше? Персидский царь Великий Кир, который повелевает евреям отстраивать второй храм, долгое время историки, как бы сказать, относились с недоверием вот к такому повелению, поскольку оно появлялось у евреев в Талмуде. И нигде более, пока уже в нашем веке не были раскопаны архивы царей Персии, в которых был найден список на арамейском языке, точь-в-точь появляющийся в Талмуде, в котором действительно персидский царь Кир повелевает евреям и дает на это деньги отстраивать второй храм. Он погибает в скорости после этого своего знаменитого указа. Ему наследует совершенно маниакальный сын Камбиз, который, продолжая захваты великого отца, захватывает Египет. Он необычайно жестоко ведет себя по отношению к своим подданным, убивает своего младшего брата и, в конце концов, убит своими приближенными. На полгода смута. Убитого брата двойник воцаряется, пока в свою очередь персидская знать, прознав о том, что он самозванец, не свергает его с престола, и вот тогда на престол восходит человек, как бы мы сегодня сказали, без роду и без племени. Артаксеркс Ахашверош становится царем Всемирной империи. По еврейским источникам, и не только по ним, его основная профессия была конюх. Тем не менее, в результате вот этой вот смуты он становится царем величайшей из мировых империй. Собственно, история наша начинается со слов «Ваяги биямей Ахашверош, гу Ахашверош, амулех мегоду веаткуш, шевавейсрим умеа медина». Что в переводе означает «И было во времена Ахашвероша, он, Ахашверош, царствующий от Индии и до Судана». Слово «куш» можно переводить по-разному, но имеется в виду страна в Африке. 7,20 из 100 провинций было в его царстве. Самое первое, что нам предстоит прокомментировать, это очень странное выражение «и было во времена Ахашвероша, он Ахашверош». Ну, вроде бы совершенно ненужное. Понятно, что если он Ахашверош, то он Ахашверош. Что, собственно, пытается донести до нас мудрецы? Так вот, комментарий к этим словам мудрецов звучит следующим образом. В книге, которую нам с вами, свитке, которую нам с вами предстоит прочитать, Ахашверош будет появляться во многих разных настроениях по отношению к евреям, да и просто. Мудрецы предупреждают, что и тогда, когда он будет хорош с евреями, и тогда, когда он будет не очень хорош с евреями, он все время будет самим собой. Он будет все время тем самым Ахашверошем, который озабочен одной единственной проблемой в этом мире. Какой? Счастьем Ахашвероша. Причем счастьем Ахашвероша любой ценой. Оплатить ему было чем. Итак, абсолютный монарх, он же абсолютный эгоист. Вот такова его первая характеристика. Ахашверош, он Ахашверош. Всюду и не меняется на протяжении всей этой истории. Читаем дальше. Что означает 7 и еще 20 и еще 100 провинций? Ближайшая ассоциация для тех, кто немного знаком с Торой, и было лет жизни Сары, помните, 7 и 20 и 100 лет. Без того, что мы поднимемся сейчас на более высокий уровень комментариев, скажем следующее. Исторический факт. Все тогда жившие в мире евреи проживали на территории Персидской империи. И если рассматривать евреев как движущую духовную силу этого мира, то мы можем сказать, что число 127, как у Иусары, обозначавшее некую полноту, означает некую полноту власти Ахашвероша. Он был абсолютный царь единственной мировой империи, не имевшей, по крайней мере, в тот момент никаких конкурентов. Запомним это и двинемся дальше. Баямим ахем, в те дни, кешевит амелех Ахашверош, при сидении буквально, ну, когда восседал царь Ахашверош на престоле, в Шушан Абира, город раскопан археологами, это знаменитые Сузы, столица царя Ахашвероша. Зачем нам об этом сообщают? Ведь Тора не дает ни исторических, ни географических фактов, только лишь для того, чтобы дать эти факты. Всегда, когда мудрецы вспоминают о каком-нибудь географическом или историческом факте, следовательно, он имеет некий вневременной смысл. В данном случае о чем идет речь? Вы когда-нибудь слышали о Вавилоне? Ответ, несомненно, слышали. А про Сузы? Наверное, не все. Ну, куда менее известный город, да и только лишь потому известный, что перенес туда столицу из Вавилона небезызвестный и ранее нами упоминавшийся Ахашверош. А зачем он это сделал? И что хотят сказать нам мудрецы, показывая, что столица у него была вовсе не Вавилон? Ну, очевидно же, претендент. 1500 лет Вавилон столица мира. не имеющий себе равных в мире город. И вдруг на тебе Сузы, Шушан, с какой-то радостью, простите. Вот, мы задали этот вопрос, сейчас на него ответим, но прежде прочитаем еще одно предложение. Бишнат Шалош Лемальхо. И на третий год своего царствования, что делает Ахашверош? Аса Миште сделал пир, ну, не совсем на весь мир, как мы сейчас прочитаем, Лехоль Сарав Ве Авадав, для всех своих министров и слуг своих, Хель Парас Умадай Апартамим Ве Сарея Мединот Лифанав. Все воинство Персии, Мидии, все сатрапы и главы провинций. Он собрал всю знать. И почему мы об этом должны с вами знать? Потому что пир был не совсем обычный. Читаем дальше. В чем было его назначение и сколько он длился, сообщает нам следующее предложение. Бегар ото эт ошер квод мальхуто. Дабы показать все богатство своей власти царской. Вет и картиф эрет глодото. И главное в великолепии своего величия. По-нашему, показуха. Смысл ее. Ямим рабим, множество дней, говорят мудрецы. Шмоним умят йом, 180 дней длится пир, чье назначение показать величие, великолепие и невероятное богатство царя Ахашвероша. Поскольку мудрецы уже декларировали, что единственное, что заботит Ахашвероша, это Ахашверош, то назначение пира в этом смысле очевидно. Это же самореклама. Ну, собственно, теперь мы можем дать ответ на вопрос, а почему раньше, в предыдущем предложении, мудрецы упомянули Сузы, как столицу Ахашвероша? Да потому что у выскочки есть всего две возможности поведения на троне. Возможность первая – всячески скрывать факт того, что он выскочка, ссылаясь на каких-то мнимых великих предков и неоспоримые права следовательно на престол. Это вариант первый. Хорошо известен из истории. Но есть еще другой вариант. Какой? Гордиться тем, что ты сам всего достиг, сам во всем преуспел. И, следовательно, твое величие заслужено твоим успехом. И это тот путь, который выбирает Ахашверош. Обратим внимание, что он делает? Он переносит вечную столицу в совершенно новый город. Тем самым подчеркивая, что это царство не продолжение, это царство новое. Оно все целиком ахашверошское. Назначение пира показать всем и всем и всем, сколь велико то, чего он достиг своими силами. Читаем дальше. Убимлюат аямимаэле, и по истечении этих, имеется в виду 180 дней пира, асамелех лехола манимцаим бешушана бира, лемигадоль беаткатан миште шиват ямим. Ахашверош поступает очень странно. Он после 180 дней пира для знати, всей знати империи, устраивает пир для всех, подчеркнуто, от мала до велика, жителей столичного города Сузы. Это уже новость. Почему? Да потому что надо немного знать историю, чтобы представить себе, сколь высоко был поднят над народом царь. Сколь раболепными были тогдашние подданные абсолютных монархов. И это неслыханная новость. Понимаете, всех, богатых и бедных, победителей персов и побежденных вавилонян, всех вместе, без различия пола и возраста, зовут на пир. Никакого различия сословий. Где победители, где потерпевшие поражение? Позиция Ахашвероша ясна. Я настолько выше, я настолько всего сам достиг, что по отношению к моему величию все равны. Это то, что будет названо потом, уже в 18 веке, в связи с Луи XIV, Солнце, абсолютная монархия. Так вот, Ахашверош однозначно опередил свое время. Он самый первый абсолютный монарх. Он вводит то, что является равенством перед абсолютным монархом всех сословий. Итак, 7 дней пир для всех жителей новой столицы города Сузы. Бахацер Гинат Бейт Амелех. Во дворе, где находилась сад, окружавший личные покои царя. Собственно, благодаря тому, что Сузы были раскопаны, мы сегодня знаем, что мудрецы совершенно точно, хотя вовсе не преследуя этой цели, нарисовали нам, как выглядел дворец персидских царей. Речь идет о... Те, кто были в Париже, видели Лувр, чуть-чуть похоже. Речь идет только Лувр, он как бы прямоугольник. Здесь речь идет о круге зданий, внутри которого находился великолепный сад. И в самом внутри вот этого сада находился маленький садик с личными покоями царя. Нам просто это нужно будет еще для сюжета. Поэтому запоминаем, как это выглядело. Так вот, люди из города Сузы были допущены, ну не скажу в святая святых, но почти в святая святых. Это было не даже не в самом дворце, это было уже во внутреннем дворе царского дворца, где в великолепном саду были расставлены столы и пиршествовали все граждане города Сузы. Пиршество было таки не слабое, читаем дальше. Хур карпас утхелет. Ахуз бехевлей вуц варги маналь глей кесев вамудей шеш митот захав вакесев. Великолепие, не поддающееся описанию. Ткани багряные, пурпурные и прочие. Шелка. Кровати, напоминаю, в то время еще не было стульев. И пировали на кроватях, на лежанках. Из чистого серебра и золота. Мраморные колонны. Ну, все, что вы можете себе представить, и все на то, чего даже вашей фантазии не хватит. Все это было на этом пиру. Но мало того. Вегашкот бихлей загав векелим микелим шоним веяйн мальхут рав киядамелех. И пили из сосудов разных, и сосудов серебряных, и золотых. И вино давали, что называется киядамелех, от руки царя, что называется от пуза. По-русски, да. Но самое главное, не путать со всепьянейшим собором Петра Великого, где тоже давали пить, но заставляли пить. Там же, помните, был такой медведь ученый, который, встречая гостя, давал ему литровую перцовку. Это перцованная водка, литр. Ежели гость почему-то не выпивал все, то медведь был что научен? Начинать его немножко, так сказать, царапать. Ему лицо и так далее. Вот. Здесь же что сказано? Веаштия хадат. И пили все по закону. То есть, эйнонес. И никого не принуждали пить. Кихен ясада мелех. Потому что так приказал царь. Альколь рав бейто. Приказал всем слугам своим. Всему дому своему. Лаасот хирцон иш ваиш. Делать по желанию человека и человека. Надо было сказать как? По желанию любого человека. Но сказано здесь человека и человека. И на этом основывается наш очередной комментарий. И нам придется сделать лирическое отступление. В чем дело? В том, что все это вступление, говорят мудрецы, имеет назначение объяснить нам, а почему евреи, все без исключения, оказались в опасности. Почему все они оказались в ситуации, где ему угрожала физическая гибель, всем без исключения, в один день? Ведь именно этим событием, чудесному спасению евреев, посвящена наша с вами книга «Свиток Эстер». Почему? И мудрецы дают две причины, что уже настораживает. Почему меня настораживают две причины? Ну, потому что обычно болезнь, даже если она духовная, имеет всегда одну причину. Две причины – это немножко много. И коль скоро мудрецы дают две причины, то я что начинаю подозревать? Что они намекают и дают две точки зрения на то же самое. Итак, причины следующие. Одна из них. Говорят мудрецы, Потому евреи оказались в ситуации, где угрожала им опасность полного уничтожения, что поклонились они статуе Навухаднецара, того самого вавилонского великого царя, разрушившего храм. Коль скоро дело идет уже в Персидской империи, то причина немножко запоздавшая. Еще бы сказали статуе Артаксеркса, Ахашвероша, я бы еще понял. Но статуи Навухаднецара, который, извините, в базе почил так лет за 50 до того, странно. Вторая причина. Насладились вот тем самым пиром, чье описание мы сейчас читали. И, казалось бы, понятно, насладились пиром, свининки попробовали. А может быть, сервис, лишь загар одетых официанток. Может, он привлек их сердца. Так вот, этот вариант не пройдет. Почему? Да потому, что говорят мудрецы. В нашем свитке словом «иш» человек названы всего двое. Одного зовут главный отрицательный герой Аман, вот он назван «иш». А второго зовут его оппонент, духовный лидер евреев. Ну, принято, когда слышно имя Аман, как бы стучат и его как бы стирать пытаются. Вторым названным «иш» в Мегилат Эстер является Мордехай. И мудрецы трактуют слова «и не было принуждения», и все делалось по желанию человека и человека, что все на пиру было в соответствии с желаниями Амана и Мордехая. Смысл? Не дай Бог, на этом пиру никто не ел свинину, не об этом речь. Все, что касается Амана, то он жрал все, что ему хотелось, и мне совершенно неинтересно обсуждать, что он там жрал. Но что касается Мордехая и евреев, они ели исключительно кошерную еду, в полном соответствии с еврейскими законами. И никаких соблазнительных девочек-официанток. Близко не было. Опять же, в соседних залах было все, что угодно. Но у них, у евреев, все было чин-чином, исключительно кошерно и замечательно, без всяких претензий. Тогда, простите, о чем речь? Какую главную проблему пытаются указать, на какую главную проблему пытаются указать на мудрецы? Называя сразу две причины. Кланялись статуе Навухаднецара. Кстати, а в чем криминал? Это не идолопоклонство. Навухаднецар, при всем уважении его подданных, был царем. Следует признать, может быть, не самое лучшее из моих детских воспоминаний, но как сейчас помню, в 1970 году, помните, тот самый год, когда корреспондент подходит к грузину, а у грузина пачка, толстая пачка, 100-рублевок. Советские 100-рублевки были с портретами, помните? И он их так считает, грузин, эти 100-рублевки. И корреспондент интересуется, говорит, уважаемый товарищ, говорит, а как вы готовитесь к столетию Владимира Ильича Ленина? Он говорит, что, говорит, не видишь, говорит, я, говорит, портреты коллекционирую. Да. Так вот, в 70-м году было столетие Владимира Ильича. Как сейчас помню, стоял в пикете у памятника. Ведь поймите, это не идолопоклонство. Это признание власти, уважение к власти. И в конце концов, если уж на то пошло. Простите, у меня есть ассоциация литературная. В данном случае Ицхак не даст солгать. Откуда ассоциация? Моня Цацкий, знаменосец. Там есть такой момент, где главный герой получает рану. Так все люди получают ранение. Так это ранение. Моня Цацкий имеет же еврейское счастье. Он получает осколок прямо в челюсть. В результате у него вся нижняя часть лица в гипсе, и он, извините, должен пить через трубочку прямо в желудок. Идет тост за товарища Сталина, и Моня Цацкис, естественно, ничего плохого не имея в виду, льет из стаканчика в эту самую трубочку. Но это получается под столом, так? И тут же, ну, в госпитале, как и во всех других советских учреждениях, были люди, которые получали зарплату за такие вещи. Кто-то кричит, вот посмотрите, говорит, на этого еврея! Он говорит, не хочет пить за здоровье товарища Сталина и вылил свою водку. Ну, вопрос здесь какой? Поймите, когда вам предлагают выпить за светлейшего, там, я не знаю, царя, у вас, простите, выбор есть? Да не дай Бог. Ежели вы не выпьете за здоровье царя, то вы просто перестанете жить. и не будете иметь больше никогда возможности кушать и пить. Коль скоро речь идет о спасении жизни, то никакого выбора здесь нет, вы обязаны пить за здоровье. Другое дело, вы не имеете права, как сказал Лейбница Казбердичева, чавкать. Свинину есть, помните, вопрос был кантонистом задан. Для спасения жизни совершенно обязательно. Чавкать при этом ни в коем случае нельзя. Смысл? Есть случаи, когда вы обязаны нарушать Тору. Вы обязаны нарушать Тору, но нет выхода. Нельзя получать от этого наслаждения. И мы очень близко подошли, на самом деле, к тому, что хотят сказать мудрецы. В чем проблема? Насладились пиром Ахашвироша. Речь не идет о пире, не столько о пире здесь идет речь. А о чем идет речь? Речь идет о той позиции, которую занял Ахашвирош по отношению к евреям. Кстати, не только к евреям, но к евреям в очень большой степени. Что он, собственно, делал? Итак, мудрецы говорят, что то место, которое мы прочитали, как были использованы сосуды и разные сосуды, вот это место, когда читают свиток Эстер, как положено, сам праздник с благословением на определенный мотив, то эти слова «келим мекелим шоним» читают на мотив, знаете, какого? Другого произведения. На мотив плача Иеремии, того самого, который читается 9 ава. А почему на траурный мотив эти слова читают? Мудрецы объясняют. Была использована храмовая утварь. Более того, специально для евреев Ахашвирош появился на пиру в одежде первосвященника. В чем символический смысл сказанного? Я добавлю еще одну вещь. У евреев была полнейшая духовная автономия. Мало того, Ахашвирош из государственного бюджета субсидировал ешивы еврейские. То есть, ситуация, в которой оказались евреи, была чрезвычайно непроста. С одной стороны, никаких процентных норм. Евреи числились среди высочайшего уровня сановников Ахашвирошского государства. Полное равноправие. Полная духовная автономия. За маленьким исключением. И было на третий год после царствования Ахашвироша, говорят мудрецы, третий год, когда Ахашвирош остановил постройку храма. Помните, царь Кир Великий повелел, евреи начали. Ахашвирош одним из первых своих царских указов остановил восстановление храма. Почему? Более высокого уровня комментарий мы оставим уже, когда пройдем весь сюжет, а сейчас скажем следующее. Позиция Ахашвироша была чрезвычайно простой. Нет и не может быть лучше власти над евреями, чем моя ахашвирошская власть. Ну, что может быть лучше, дорогие евреи? Хотите в ешивах учиться? Ха. Да ради бога, я вам государственные стипендии дам, только учитесь. Хотите быть сановниками у меня на административной лестнице? Никаких рогаток, никаких процентных норм. За слово «жид», как было у Сталина до 1936 года, 15 суток. Понимаете? Антисемитизм запрещен. Полная духовная автономия. А чем надо было за это платить? Признание, что нет и не может быть власти лучше, чем власть Ахашвироша. В чем претензия к евреям-мудрецов? У них, простите, был выбор, строить или не строить храм, ответа не дай Бог. Приказ царя, какой может быть вопрос, строить или не строить? В чем проблема, сказали мудрецы? Насладились пиром Ахашвироша. Поклонились! Статуя Навуходоносора. В чем проблема? Совсем небольшая проблема. Евреи перестали просыпаться по ночам и плакать о разрушенном храме. Говорят мудрецы, всякое поколение, не отстроившее храм, приравнивается к поколению, разрушившему храм. Но простите, у них выбора не было. Ответ – да, но они насладились тем, что у них не было выбора. Они насладились тем, что не нужно было им ехать в дикую, окруженную нельюдофилами Палестину. И с большими трудностями, как это описывается в книге Эзры и Нехемии, возводить храм. Им было прекрасно под Ахашвирошем. Они приняли на себя власть Ахашвероша с желанием. Они насладились ситуацией, в которой им не нужно было строить храм. Они насладились Галутом. Вот диагноз, который ставят мудрецы. Вот в чем ужас положения, оказавшегося, в котором оказались евреи. Я поясню это еще одним примером. Что может быть хуже, чем идти по краю пропасти? Ответ – ночью идти по краю пропасти. Потому что хуже, чем идти по краю пропасти, это идти по краю пропасти и не знать, что идешь по краю пропасти. Мы с вами увидим, когда будем давать коротенькие характеристики главным действующим лицам, что имя Эстер, кроме всего прочего, идет еще и от корня ивритского «скрывать», «сокрытие». И когда мудрецы задают вопрос, Эстер в Пятикнижии где появляется, то они дают ответ в предложении, где сказано «Гастер астир панай». «Сокрывая, скрою лицо свое». Слово «астир» написано без юда, и его написание «алев самых тав рейш» можно прочитать как «Эстер», как имя нашей еврейской царицы Персидского царства, главной героини этой повести. На что намекают мудрецы? Что Эстер удалось высочайшее. Она смогла раскрыть двойное сокрытие. Что такое двойное сокрытие? Сокрывая, скрою лицо свое. Это сокрытие, когда скрыт сам факт сокрытия. Это когда есть диктатура, да? Но эта диктатура скрыта за демократией. Социализм с человеческим лицом. О чем идет речь? Насладились пиром Ахашвероша несознательно. Нельзя оказаться на краю пропасти и не знать об этом сознательно. Потому что, очевидно, все шансы свалиться. Как это произошло? Как и любой другой процесс, постепенно. Выбора у евреев не было. Галут в лице Ахашвероша заявил о своих безапелляционных правах. И евреи оказались в той самой ситуации, которую они не выбирали. Но выбор евреев оставался, как относиться к той ситуации, в которой они оказались. И столь благоустроенным оказался этот галут. И так было в нем комфортно, что евреи перестали просыпаться по ночам и рыдать о разрушенном храме. Сокрытие, страшнее которого сокрытие самого факта сокрытия. Двойное сокрытие – вот та проблема, которую, как мы увидим с вами в общей теории Галута, является главной проблемой Галута вообще. Задача Галута, задача недостатка, задача темноты – привести к полноте, к совершенству, к свету. Страшнейшая проблема темноты и галута и недостатка в том, что средство может, не дай Бог, превратиться в цель. Мы можем привыкнуть и решить, что так и должно быть. Мудрецы, резюмируя, сказали так. Кто не ощущает себя в галуте, не удостоится геулы. Не то, чтобы ее, не дай Бог, не будет. Но для того, кто растворился в галуте, для того, кто не чувствует, что может быть еще лучше, нет возможности налить в полный стакан. Если для вас недостаток галута – это верх совершенства, то нет возможности дать вам больше. И потому задача каждого еврея в галуте, как бы ему материально и духовно не было комфортно и хорошо, что делать? Есть такой интересный еврейский закон. Вселяясь в новый дом, что делает еврей первым делом? Ну, вы знаете, евреи сумасшедшие. Он свежевыложенную штукатурку отдирает на самом видном месте. Для чего? Память о разрушенном храме. Смысл? Не может быть в мире совершенства, пока в мире галут. И даже самое красивое, за много денег выстроенный вами дом, он не полон, он не может быть закончен. И лице приятный в этом смысле знак, то, что должно быть видно сразу любому гостю, заходящему в дом, еврейский дом, незаконченный дом. Окей, вернемся к сюжету. Да, конечно, все, кто были у меня дома, должны были это заметить. Над кухней, вот сразу при входе, вы видите, прямо напротив, да в любом еврейском доме вы это увидите, незаштукатуренный кусок. Полметра на полметра. Да, ну не за... чтобы нельзя было не заметить. Окей, читаем дальше. Вегам, также Вашти, Амалька, Вашти царица, Астамиште нашим, сделала специальный пир для женщин. Бейт Амальхут Ашерле Мелех Ахашвирош. В царском доме, как бы, видите, и разврата не было, по сути дела. Ну, по крайней мере, для тех, кто этого не хотел. И был отдельный пир для женщин в царском дворце, который устроила царица Вашти. Байом Ашвии, и было в седьмой день завершение пира, апофеоз, или, как любили говорить в советское время, апофигей. Китов лев амелех баяин, когда стало хорошо на сердце у царя от вина, амар ле меуманны, без дахарвона бикта ва авакта зетарве харкам. Все это имена, труднопроизносимые, ближайших слуг царя Ахашвероша. Шивата сарисим, буквальный перевод семь евнухов. В данном случае имеется в виду семь слуг. Вовсе не обязательно, что они были евнухами. Амешартим эт пне амелех Ахашверош, которые служили непосредственно самому царю Ахашверошу. Что было им приказано? Легави, это уже 11-й пасук для тех, кто следит. Легави эт вашти амалька, привести вашти царицу, лифне амелех, перед царем, бехетер мальхут, в царской короне, имеется в виду без каких-либо других предметов одежды, кроме царской короны. Для чего? Ляроот хаамим, чтобы показать народам, вегасарим и министрам, эт йофья, ее красоту, китоват марэхи, потому что хороша она собою. Смысл этой акции. Снова вспомним. Весь этот пир 180 дней, и вслед за этим 7 дней, и вот, наконец, 7-й день, апофигей. Для чего были 180 дней? Для того, чтобы были 7 дней. Для чего были 7 дней? Чтобы был 7-й день. Что хочет Ахашверош? Показать всему миру, сколь велик царь Ахашверош. Как многого он достиг благодаря своим талантам. И нисколечки он не стесняется своего низкого происхождения. Потому что он достиг всего. Его царство непоколебимо, богато и великолепно. Причем здесь Вашти царица. Объясняем. Ее родословная ведет нас к уже упоминавшемуся нами Белшацару, она его дочь. Ну и, естественно, к отцу Белшацара, чьей внучкой она была, знаменитому царю Навуходоносору. Так что эта царица была таки царица. Ну и что? А то, что задача Ахашвероша была показать всем, что? Что она просто красивая баба. А то, что она царица, так это тьфу. И вовсе не за это он ее выбрал в свои жены. А царица она не потому, что она внучка и дочка. А только потому, что она красивая баба. И взял он ее за себя замуж. И ничего больше. И потому я и говорю, что это апофеоз. Что дальше? А дальше происходит то, что произошло в начале 80-х годов с компанией Pepsi-Cola. История была такая. Pepsi-Cola, которая имеет извечного врага Coca-Cola. Ну, Coca-Cola, как вы знаете, появилась там в Америке чуть ли не в начале 19 века, не помню точно, но в 19 веке она была точно. вот эти стеклянные бутылки Кока-Колы, это и был символ Америки. Пепси-Кола появилась значительно позже. Так что они сделали в 80-е годы? Была блестящая рекламная кампания, на которую были потрачены сумасшедшие деньги, которые, собственно, показывали одну простую вещь. Пепси-Кола вкуснее Кока-Колы. Как это делалось? Ставили запечатанные стаканы, на которых, естественно, не было написано, что это. И вновь и вновь разным людям давали дегустировать. Их задача была сказать, где вкуснее. И огромный процент дегустаторов в один голос что утверждал? Пепси вкуснее. И это продолжалось месяц за месяцем, пока Кока-Кола не встала на уши. И до сегодняшнего дня мы не знаем, был ли это рекламный трюк. Или же это у них получилось, само собой. И не сказала, что извините, делать нечего. Действительно, Пепси-Кола слаще и вкуснее. И мы собираемся выпустить на рынок новую Кока-Колу. После этого началось то, что в страшных ночных кошмарах не снилось директорам Пепси-Колы. Почему? Потому что в Соединенных Штатах Америки, которая очень традиционная страна, начались демонстрации в пользу классической Кока-Колы. Честное слово, анекдот. Но это же символ Америки! Как же, говорит, ее поменять? Это все равно, что взять и поменять саму Америку. Это все равно, что взять и поменять Конституцию Америки, только еще больше. Результат превзошел все ожидания. Все сумасшедшие деньги, которые были потрачены компанией Pepsi-Cola, чтобы дискредитировать своего конкурента, оказались потраченными на что? На компанию рекламную Coca-Cola. Понимаете? Все деньги сумасшедшие, которые Pepsi-Cola потратила, оказались, послужили для рекламы их конкурента. Она царит в Америке по-прежнему, без всяких проблем. Была выпущена, в конце концов, новая Coca-Cola, но она ее выпускает 5% от общего числа. Ее почти никто не пьет. Все пьют классическую Coca-Cola, хотя она менее вкусна, как было доказано. Ну и что? Но большей и удачной компанией, чем та, которая была у Coca-Cola, благодаря деньгам Pepsi-Cola, представить себе нельзя. Теперь слушайте дальше. Нет же ничего нового под солнцем. Ситуация, в которой в результате своего замечательного рекламного трюка приказа привести Вашти царицу голенькой, в результате Ахашвирош оказывается в той самой ситуации, в какой оказалась Пепси-Кола. О чем идет речь? 180 дней идет пир аж на весь мир, чтобы все прогрессивное человечество признало замечательные таланты замечательного самодержца. Еще 7 дней, беспрецедентная вещь. Все без различия сословий, жители столицы, новой столицы, Ахашвирожской столицы, приглашаются на 7-дневный пир, в конце которого, самое главное, рекламный трюк, должна предстать перед усем честным народом голенькая Вашти царица и показать всем, что она красивая баба, и не более того. Что у нас по сюжету идет? Вашти, оказывается, первая феминистка. Первая феминистка. Официально, может быть, ну, может быть, были до нее. Но вот это, что называется, записано. Что она отказывается. Причем очень важный момент. Приглашена была Вашти Хамалька. Вашти царица. Кто отказывается прийти, обрати внимание. Ватемаэн Амалька Вашти Лаво. 12-й пасук. И отказалась царица Вашти прийти. Все понятно? Машку царицу пригласили прийти голенькой. Царевна Мария отказалась. Перестановка слагаемых принципиально меняет конечную сумму. Одно дело Вашти царица, совсем другое царица Вашти. Так она, во-первых, Вашти, утверждал Ахашвирош. Просто красотка кабаре. За что и стала царицей? Нет, позиция первой феминистки. Я, во-первых, царица, поскольку через папу и через дедушку. А уж только во-вторых, красавица народная. До сих. Теперь вы себе представляете, в какой ситуации оказывается Ахашвирош? Поймите, Все им потраченные деньги, оказывается, были потрачены на что? На антирекламу. Ведь теперь по всем уголкам империи начнется тихий хохот. Нет, вы слышали, что отколола нашему конюху царица, а? Молодец, девка, а? Показала ему таки, кто он на самом деле. И никакими деньгами, и никакими строжайшими мерами не поможешь. И оказывается, все деньги до копейки, потраченные им на рекламную кампанию, оказались потраченными на антирекламную кампанию. Именно та самая позиция, в которой оказалась Пепси-Кола в результате своей рекламной кампании против Кока-Колы. Только понимаете, у Пепси-Колы не нашлось своего амана. И тут начинается история этого вовсе не бесталанного человека, который очевидным образом был гением. Вы можете представить себе выход из этой совершенно безвыходной ситуации? Ну, поймите, никакие запреты не рассказывать об этом. Ну, вспомните советское время. Чем устражались законы, чем больше анекдотов появлялось. Да, их рассказывали совершенно тихо. Да, только самым близким знакомым. Но тем злее были эти анекдоты. Тем забавнее они были. Недаром в сегодняшней России нет таких злых анекдотов. Потому что чем сильнее нажим диктаторов, тем важнее внутренняя свобода человека, которую нельзя отобрать. Тем самым ситуация абсолютно безвыходная для обычных людей. Но на сцене появляется гениальный Аман. Читаем. И отказалась, мы читаем снова 12-й пасук, царица Вашти прийти, Бидвара Мелех Ашер Бияда Сарисим. По словам царя, переданным через слуг. Обратим внимание, царь передал это через слуг. Снова ближайшая ассоциация литературная — украшение строптивой. Помните в конце? Единственный, кто приходит не напрямую, услышав приказы, это та самая строптивая. Здесь тоже через слуг. Дальше. Ваикцов амелех меод вехамато барабо. И разгневался царь. Очень сильно, еще бы. И гнев полыхал в нем. То, что царь Ахашверош был холерик, это уже очевидно. Но он был умный холерик. Он был, во-первых, Ахашверош. И прежде чем делать что-либо, он выверял. А пользу это принесет Ахашверошу или не принесет пользу Ахашверошу? И потому, несмотря на то, что он был очевидный холерик, и он разгневался, и все это дело в нем кипело, он вовсе не совершает никаких опрометчивых поспешных поступков. Что он делает? Собирает совет. Вайомер амелех лехахамим йодэй хайтим. И обратился царь к мудрецам, знающим времена. Ну, имеющим богатый житейский опыт. Аналогичная ситуация. Президенты Америки обращаются к своим еврейским советникам. Правда, иногда проблемы тоже связаны с евреями. Ну, или точнее, еврейками. Ну, кто старое помянет, тому Клинтон глаз может выбить. Так что давайте читать дальше. Кихен двар амелех лифней холь йодэй дат вадин. Потому что таково было желание царя, как бы, перед всеми знающими и могущими посоветовать. Он не поступал, как ему хотелось, а сначала думал, умный человек был, понимал, в чем польза царя Ахашвероша. Вехакаров элав, Каршана, Шетар, Адмата, и снова идут непроизносимые имена семи ближайших советников. Одно из этих имен, самое последнее, то есть он занимал и был самым низко находящимся советником царем Ахашвероша, Мемухан, имя, которое можно перевести как специалист, и мудрецы утверждают, что это был специалист по злу, известный нам под именем Аман, потомок знаменитого последнего царя амаликитян Агага. Так вот, названный последним и находящийся в самом низу административной лестницы. Именно он, специалист по злу Мемухан, и придумывает гениальнейшую штуку, которая позволяет обратить совершенно безнадежное положение в победу. Как он это делает? Для этого надо быть гением. Читаем. Итак, были вызваны все, занимавшие высшие должности в королевстве, в надежде, что что-нибудь присоветуют в этой совершенно безнадежной позиции. Хедат, это уже 15-й пасук, мала асот бемалка вашти, алашер ло астает маамара мелеха хашверош бияда сарицин. Чтобы получить совет, что следует делать с царицей Вашти, которая не выполнила приказа царя, переданного через слуг. Вайомер Мемухан. И сказал наш специалист по злу. Лифнея мелех вегасарим. Перед царем и его министрами. Ло альхам мелех левадо автавашти. Ни одного лишь только царя оскорбила Вашти. Вы еще не поняли? Два человека, это уже организация. Это уже политический заговор. Это не личное оскорбление. Это не плевок в твое светлейшее лико, дорогой царь. Это плевок куда? В лицо всей империи. На чем стоит любое общество. Даже без того, что тогда была социология, все знали, на чем стоит общество. Ответ на семье, естественно. Базисная ячейка, на которой держится любое общество, это семья. А что же будет, ежели жены начнут плевать в лицо своим мужьям? Умнейший человек. Такое придумать. То, что уже делал после этого товарищ Сталин, который в обвинительных заключениях, ну, были такие законы, кажется, 36-го или 35-го года, когда за один колосок, Ицхак, за один колосок с поля давали спокойненько 5 лет. Так что писали в обвинительных заключениях, вы знаете? Ловили ткачиху, которая выносила, извините, катушку ниток. Ну, было неудобно писать катушка ниток. Знаете, что писали? 200 метров или 400 метров пошивочного материала. А как звучит? Именно это придумал уважаемый, точнее, малоуважаемый нами Аман. Смотрите, как излагает собака. Не, говорит, одного царя оскорбила та самая Вашти. Ки алькола сарим, ве алькола амим бешербе, хола мединота мелеха Хашвирош. Но, говорит, всю администрацию царя Хашвироша. Это же, говорит, подкоп под авторитет. Главный авторитет. Мало того, что еще? А где же еще мужская солидарность? Вот же еще, что придумал мерзавец. Слушайте дальше. Кице двара малька аль кола нашим, лейбазот балейхем бейнейхем. И, говорит, распространится вот это вот неуважение царицы. И, говорит, все женщины, говорит, перестанут уважать своих мужей. А как, говорит, жить дальше? О! И посмотрите, что оказывается. Две вещи оказываются. Во-первых, это, оказывается, политический заговор. А во-вторых, это же, извините, оплеуха всем мужьям королевства. И дальше. А дальше все было уже просто. Беамрама мелеха Хашвироша марли авет ваштия малька. Поскольку все жены будут говорить как? Вот царь Хашвирош приказал, а царица его не послушается. Почему я должна слушаться моего мужа? Да. Общество, извините, развалится, поскольку на семье все держится. Да. Айомазе томарно сарот парасу мадай, ашершамует двара малька, лихой сарея мелех, ве ухдей бизайон ве хацев. И продолжение. И что, говорит, так будут вести себя жены всех сановников, ну и так далее, и так далее. И все развалится к чертям собачьим. Продолжает Аман. И малемелехтов, яце двар мальхут, милифанав, Ежели, говорит, угодно будет царю, то пусть выйдет приказ царский от имени царя, и будет написано в нем по законам Персии и Мидии, Велоя Авора Шерлотово Ваштилиф не Амелех Ашверош, Умалхута и Тель Амелех Лирута, то вам именно, что будет отобрано царство у Вашти, отказавшейся выполнить приказ царя. И самое тут пикантное, это уже как бы вишенка в креме, и вместо нее будет выбрана девушка, которая лучше ее. Обратите внимание, не царица, девушка, которая будет лучше ее. Это же сразу, сколько их зайцев смог убить этот мерзавец. Первое, политический заговор, подкоп под авторитет. Второе, это же подкоп под ячейку, на которой держится все общество. Это обращение к мужской солидарности. Но чтобы женщины не остались недовольными, первый конкурс красоты. Опять же, может быть, были и раньше. Но это первый документированный конкурс красоты, где каждая может стать царицей. Представляете? Каждая. Лишь бы понравилось царю. Вот вам гений. Абсолютное поражение превратил в абсолютную победу. Цель царя была достигнута. Его publicity, его имидж не только что не пострадал, а был замечательно преображен в светлый сияющий облик всеми любимого самодержца. Победу из поражения это не каждый может. Слушаем дальше. Внишма Пидгам Амелех, Ашер Яасе, Бехоль Малхуто, Кирабахи, Бехоль Анашим, Итну. И будет услышан приказ царя, решение царя во всем царстве, и жены будут уважать своих мужей. А соответственно, где жены уважают мужей, там дети уважают родителей. И вообще крепко стоит царская власть. И сделал царь, по словам Мемухана, Ваишлах сфарим эль коля мединот. И послал послание во все провинции, царские послания, в каждую провинцию, провинцию по ее языку. Еще одно замечательное свойство того царства. Что мы знаем из истории? Что в античном мире победители нормально занимали положение господ, побежденные положение в лучшем случае слуг, в худшем рабов. Ну, гражданами второго сорта побежденные были точно. Здесь же что мы видим? Что нет даже государственного языка. Персидский язык, родной язык уважаемого Ахашвероша, не стал государственным языком. Почему? Да потому что та вершина, на которую вознесся Ахашверош, сделала всех одинаково маленькими. И было равенство всех перед царем. И поскольку ахашверошского языка не существовало в природе, то все языки были равны. И каждый, включая сюда евреев, пользовались полной духовной автономией. Могло ли быть лучше царство, чем царство Ахашвероша? Чисто риторический вопрос. Читаем дальше. Это уже второй параграф мы начинаем. Ахара двори Маэли. И после всех этих вещей, всего, что произошло, напоминаем, что две замечательно важные вещи. Первое, мы выяснили причину, из-за которой евреи оказались в духовно-патовой, безвыходной ситуации. Они были на краю духовной пропасти и не ощущали этого. Они насладились галутом. Второе, чисто сюжетный поворот, гибель царицы Вашти и замечательный совет Амана, который выдвинул его в первую шеренгу ближайших советников. И было после этого, когда утих гнев царя Ахашвероша, Захар эт Вашти, вэташер аста, вэташер нигзар алия. Вспомнил царь Ахашверош все, что делала Вашти, и приговор, который был приведен в исполнение, по поводу укорачивания ее тела, да, на высоту головы. Ваемру на Арея Мелех, и сказали слуги царя, Евакшуля Мелех на народ битулот, то вот Мар-э, пытаясь как бы заглушить грусть по безвременно почившей царице, стали приводить ему всяческих девушек хорошего вида. Но дело было поставлено как следует на широкую ногу. Ваипакед амелех пкидим бехоль мединот мальхуто. И назначил царь специальных чиновников во всех провинциях своего царства. Ваикапцу эт коль на араби тулато ватмар эль шушана бира. И собирали они со всего королевства девушек хороших видов. Куда? Сузы эль бейта нашим, в дом жен, то есть в гарем. В руки кого? Хегая, евнуха царского, который был стражем, ну, скажем так, директором гарема. И давал им всякие благовония. Ну, я бы не сказал, что это хорошая должность, потому что за нее так платили, что... Ну, евнух. Причем настоящим евнухом, без фокусов. Так вот, пошли дальше. Самое-то главное в этом конкурсе красоты было... И та девушка, которая понравится царю, будет царствовать вместо царицы Вашти. Смысл? Нет лучше власти, чем власть царя Ахашвероша. Каждая, подчеркнуто, каждая может стать царицей. Вы такое слышали? Это же прямое возражение уважаемой Алле Борисовне Пугачевой, ее песни «Все могут короли». Так вот, короли, оказывается, могут все, даже жениться по любви, без проблем, при условии, что речь идет о лучшем из царей, царе Ахашвероше, и о лучшем из царств, царстве Ахашвероше. Это совершенно блестящее, потому я назвал его, это на иврите называется «Довдован шебе кацефет», «Вишенка в креме». Это блестящее завершение рекламной кампании, длившейся почти год. Представляете, такой конкурс красоты, где каждая может стать царицей. Лучшего украшения для имиджа царя не придумаешь. Вопрос, который был задан, есть мидраш, в соответствии с которым Вашти, что называется, всей душой была готова продемонстрировать свои прелести, но не могла этого сделать, поскольку как раз была поражена малоприятной кожной болезнью проказы. Теперь, мы с вами учили, что мидраш никогда не говорит ничего конкретно в лоб. Потому что иначе это не был бы мидраш. Он всегда на что-то намекает. О чем идет речь? Не дай нам Бог решить, что Вашти не была готова на самую большую мерзость, которую вы можете себе представить. Эта девушка была готова на все. Как мы будем дальше с вами характеризовать Амана? Я вспомню по поводу Амана замечательные слова, сказанные Стендалем, по поводу одной из главных героинь его романа «Пармская обитель». Там такая фигурирует маркиза Раверси. Так вот он пишет, она была способна на все, даже на успех. Понимаете, это относится и к Аману, ну это мы уже видели, ну и к Вашти. Вашти была готова на все. Так вот, ее поступок, который однозначно сыграл главнейшую роль, ведь мы же знаем с вами, кто победит на конкурсе красоты. И кто займет место Вашти. И какую роль предстоит сыграть царице Эстер во всех этих событиях? Так вот, не дай нам Бог, говорят мудрецы, подумать, что Вашти имела в виду непослушание или же хотела что-то такое вот против царя сделать. Вашти, два сапога пара, имела в виду всего лишь одну единственную цель. Что хорошо для царицы Вашти. И по независящим, вот что хотят сказать мудрецы, от нее причинам она не смогла выполнить. Мы с вами эту причину назвали гордыней. Я, собственно, в данном случае иду с одним из пластов комментариев. И мы с вами будем все время находиться в этом пласте. Это не значит, что нет других, более глубоких или более неглубоких, менее глубоких комментариев. Так вот, по нашему комментарию, вслед за комментарием мудрецов, мы идем... Ее нежелание прийти – это ее несломленная гордыня. Нежелание подыгрывать мерзавцу и выскочке Ахашвирошу. И желание показать, что она Вашти. Не просто Вашти, а потомственная царевна, ставшая заслуженно царицей. Да, еще вопросы. Так, речь идет о мидраше. Мидраш никогда ничего конкретно не говорит. Он намекает. И в данном случае я его интерпретировал, она по независящим от нее причинам. Мы этим мидрашем не пользовались, мы пошли за другим. Исходя из этого мидраша, он ни о чем не знал. Эта проказа поразила ее внезапно. И с его точки зрения была необходимая часть апофеоз его рекламной кампании. Показать всем народам, что никакая она не царица, дочка царя и внучка великого царя. Не знал он по этому мидрашу, никто ничего не знал. Проказа поразила ее в последний самый момент. Нет. Его план был чрезвычайно прост. Показать всем, что его жена красивая баба, за что и стала его женой. И ни в коей мере не потому, что она из каких-то там высокопоставленных корней. Да. Еще вопросы? Да. Еще раз. Никаких ушей Амана в природе не существует. И это все выдумка, мы с вами будем это учить, позднего израильского времени, когда была повальная болезнь переводить на иврит все, что хотя было на иврите, но просто звучало на идыш. Мы увидим с вами, что слово «гоменташ», оно на самом деле ивритское слово, оно просто звучало на идыш, и поскольку люди уже забыли, что за каждым, не только законом Пурима, за каждым обычаем Пурима скрывается целая философия, то все, что у них осталось 50 лет назад у возродителей этого языка, это идышское произношение этого слова. И они решили заменить его на что-то такое настоящее ивритское. Кто-то, сегодня мы не знаем кто, придумал выражение «уши Амана». И оно привелось, ну, не думаю, это было до его рождения, я думаю. Ну, его кто-то из той клики. Мы будем еще это с вами учить. Окей. Okay.